Привет! Это Анастасия Чижевская и третий сезон зеленого подкаста РБК «Тренда». Наверное, ни вокруг одной из экологических тем нет столько шума, скепсиса и мифов, как вокруг темы климатических изменений. Сегодня у нас в гостях Александр Чернокульский, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН. Надеюсь, в сегодняшнем выпуске мы вместе с Александром разберемся в правде и мифах об изменении климата и вооружим вас аргументами против климатических скептиков. Александр, здравствуйте.
Привет, да.
Александр, расскажите, когда впервые заговорили об изменении климата? Что стало причиной, что на это обратили внимание?
Ну, тут надо разделять, конечно, изменения климата современные и вообще изменения климата как таковые, потому что климат менялся, это тоже один из аргументов скептиков как раз. Климат менялся и там миллионы лет назад, и тысячи лет назад, и сотни тысяч лет назад, и... Конечно же, ваш вопрос, наверное, подразумевает современные изменения климата, связанные со сжиганием ископаемого топлива. Здесь сложно выделить первую такую границу. Здесь все это шло как бы постепенно. То есть, например, о парниковом эффекте заговорили в 19 еще веке, теоретически его вывел Фурье, потом Тиндал подтвердил. Ну и вот первая, наверное, самая первая оценка того, что у нас... климат может теплеть из-за удвоения концентрации СО2, высказал Арениус в конце 19 века, швед Сванте Арениус, химик, кстати, был он, не климатолог как таковой, 1896 год, вот, ну вот это первая такая вот оценка того, что климат может теплеть при удвоении СО2. А потом в 30-х годах Календер достаточно много про это писал, ну и вот с 50-х, 60-х годов, наверное, началось такое больше вот всего этого понимания. Достаточно много в институте Скрипса сделали, океанографическом в США. Зюс, Киллинг, вот такие вот достаточно великие люди, открывшие и показавшие нам, что рост СО2 происходит, то есть измерившие непосредственно рост СО2, измерившие изменение изотопного состава этого СО2, то есть показавшие, что идет рост, и показавшие, что этот рост связан с... сжиганием ископаемого топлива. Следующий шаг это был модельные уже шаги были. Кстати, тогда ну, температура-то она как бы менялась, но поскольку кривая температуры зависит от очень многих факторов, не совсем правильно смотреть на температуру. То есть тут именно история климатологии. То есть вот основной аргумент климатологии не то, что вот смотрите, температура растет, а смотрите, вот есть такие-то силы, которые действуют на температуру, и они вот так-то количество мы их можем оценить. Вот так-то они должны действовать. Давайте посмотрим, они действуют вот так. Да, они действительно вот так действуют. То есть климатология – это не технический анализ кривой цены акций, да, или кривой температуры, да, и, ой, а почему она вверх пошла, а почему она вниз пошла, давайте каждый скачок будем объяснять. Конечно, это не так. Ну вот следующий был как раз в районе 60-х, было похолодание, ну, кстати, про причины этого похолодания можем поговорить, то есть там… как бы есть и цикличность в океане, и плюс есть еще влияние аэрозолей, достаточно много аэрозолей тогда выбрасывалось, а аэрозоли, они охлаждающим эффектом обладают, ну, то есть, если мы парниковый газ, это именно газ, то есть, агрегатное состояние газовое, аэрозоль, это жидкое или твердое состояние, это мельчайшие частички, там, пыль, да, условно, сажа от пожаров и так далее, вот, человек очень много таких аэрозолей добавляет, и качество воздуха, и вот, там, скажем так, первое такое, экологический момент влияния на атмосферу, это вот как раз ухудшение качества воздуха в крупных городах за счет аэрозолей. Но вот эти аэрозоли, они еще и на климат влияют, они как раз охлаждают. И вот очень много выбрасывалось аэрозолей, 50-е, 60-е годы, когда все активно там углем отапливались, например, первые грязные вот ТЭЦ, угольные они были достаточно грязные, много аэрозоли попадало в атмосферу, автомобили были грязные, конечно же, там никакого Евро-5 не было. И, ну вот, например, знаменитый великий смог в Лондоне, 1953, кажется, год, или 52-й, боюсь ошибиться, когда очень много людей умерло в результате ожога легких, потому что вот от каминов лондонцы жгли уголь в каминах, отапливая свои дома. Аэрозоль попадал в воздух города, смешивался с туманом и буквально висел в виде кислоты вот в городе. То есть очень много было смертей. После этого вот стали исследовать, пошли законы о чистом воздухе. Но где-то с 80-х годов пошло замедление вот аэрозольных выбросов. Но аэрозоли еще сильно охлаждают. И вот 60-е, 70-е температура-то понижалась. И вот в этот момент, на самом деле, ученые уже начали говорить о том, что это там, ну, цикличность, это не, это как бы сейчас временное похолодание, что на самом деле мы, добавляя СО2, приведем к потеплению. И вот тренд этот сменился потом на потепление. Ну, то есть, я говорю, здесь есть и цикличность 60-летняя, в Атлантике проявляется, плюс влияние аэрозолей. И сейчас тренд он сменился. Но сейчас, возможно, опять некое плато будет. Мы сейчас опять, наверное, может быть, вот чуть-чуть начнет, ну, скажем так, замедление потепления будет. Но 60-е, 70-е годы Будыка Селлерс, Будыка наш Михаил Иванович посчитал в СССР, Селлерс в Америке с энергобалансовыми моделями получили оценки тоже, при, что при удвоении СО2 будет рост температуры. Потом в середине 70-х годов с трехмерными климатическими моделями, модель Хансена и модель Манабе, две модели было запущено. Американское правительство попросило климатологов рассчитать, что будет с изменением климата при, вот, при сохраняющихся темпах выбросов СО2. Ну, получили вот вилку, Манабе получил 1.5 градуса будет потепление, а Хансен получил там 4.5. Ну вот, как бы эта чувствительность к удвоению СО2, она до сих пор сохраняется, ну, неопределенность. То есть мы до сих пор... Мы как бы немножко сузили эту вилку там от 2 до 3.5 градусов, уже боль, ну, такой диапазон неопределенности поменьше, но все равно мы до сих пор пока точно не знаем, насколько температура вырастет при удвоении СО2, потому что очень много различных цепочек обратных связей включаются, и не про все мы точно все знаем. Например, про цепочку с облаками связано.
Почему в этой теме до сих пор остается так много скептиков, если учесть, что, ну, так много было сделано моделей, и учесть те доказательства неопровержимые, которые есть уже сейчас, и там наблюдения с повышением уровня океана, и таяние ледников, то есть то, с чем, ну, действительно сложно поспорить. Почему вот остается так много скепсиса вокруг этой темы?
Очень хороший вопрос, на который не так просто ответить. Здесь, конечно, очень важна психология, психология населения по отношению к глобальным рискам. Это изменение климата — это риск глобальный и происходящий достаточно медленно. Ну, на, конечно, для, скажем так, времени жизни всей Земли происходит очень быстро, но для времени жизни человека все-таки происходит, ну, не как пандемия, да, условно, которая развивалась там за неделю, или не как извержение какого-нибудь мощного вулкана, или падение астероида, то есть, который вот раз и произошло. Здесь вот нет такого, что мы утром проснулись, и все, вчера у нас еще не было ничего, а сегодня у нас глобальное потепление началось. Мы каждое утро просыпаемся, и глобальное потепление чуть-чуть сильнее. Но вот это чуть-чуть, оно настолько маленькое, что мы его не замечаем, мы к нему привыкаем. И вот этот глобальный риск, он как бы во времени, он где-то в будущем, да, то есть, ну вот там это может быть будет, а может быть и не будет, это вот психология человека, когда он не чувствует на себе, на конкретных примерах, он отодвигает этот риск от себя, поскольку это глобально, и он понимает свое, ну вот один человек, что я могу с этим сделать. То есть вот понимание того, что риск глобальный, понимание своей ничтожности включается, ну вот психологи об этом говорят, включается такой хитрый эффект защиты. Человек отодвигает от себя вот этот риск в различных измерениях. Временном, пространственном, там, социальном. И так, то есть он просто как бы, ну, думает, что это будет не с ним, там, не сейчас, и вообще риск переоценен, и так далее, и так далее.
Целых таких 3 ментальных ловушки возникает. Во-первых, это вот, мне кажется, можно сравнить с тем, как растут дети. Вот когда ты живешь с ребенком, ты не замечаешь, как быстро он растет, потому что каждый день вроде по чуть-чуть, да, и здесь то же самое. Второе — это то, что непонятно, когда это произойдет. И значит, ну, а может быть, и не произойдет, а может быть, нам уже будет неважно, или мы что-то придумаем, что-то изобретем. Третье — то, что, да, действительно, кажется, что то, что сейчас я с этим лично ничего не могу сделать, как будто бы дает какую-то индульгенцию, ну и ладно, и не буду, вот пусть правительство что-нибудь делает, или вот бизнес и корпорации там поменьше угля сжигают, а я вот как-нибудь вроде и не такой большой вклад вношу. Но вот все-таки, что может сделать каждый из нас, если человек хочет быть более осознанным?
Ну, тут хороший, опять же, вопрос, потому что изменение климата и, вот, например, забота об окружающей среде, ну, вот такие простые экологические правила, они не всегда абсолютно коррелируют, то есть не всегда такое стопроцентное попадание друг в друга идет. Но в принципе, конечно же, уход от сверхпотребления, от общества сверхпотребления, там, правила вот этих, я не знаю, сколько R сейчас, уже 6R, да, ну вот все вот эти reuse, rethink и так далее, вот, конечно же, они в целом, один человек, да, если оценить его вот этот углеродный след и сколько он может сделать, он действительно, ну, ничтожен абсолютно по сравнению с тем, сколько выбрасывает все человечество. Но если все люди начнут это делать, то это потянет за собой, в принципе, изменения нашего общества. Может быть, я слишком оптимист в этом смысле, но надо с чего-то начинать. И ну, раз мы уж перешли вот из общества потребления в общество сверхпотребления, ну почему бы нам не вернуться обратно? Зачем нам каждый год менять там телефон? Да? Зачем нам каждые два года менять автомобиль? Ну и так далее. Вот такие моменты. Ну, как можно меньше... Ну, сложно, да, как можно меньше перелетов, иногда они нужны, но, с другой стороны, вот сейчас, да, пандемия нам подарила столько средств связи, и действительно многие конференции, ну, какие-то нельзя провести, да, там, какие-то действительно нужно, вот, там, тонкая дипломатия, нужно с глазу на глаз, но какие-то можно, и это прекрасно, но, с другой стороны, здесь мы попадаем в другую ловушку, да, вот стриминговое видео, да, например, все подсаживаются на стриминговое видео, но само по себе стриминговое видео... обладает огромным углеродным следом, посмотрев телевизор, посмотрев какой-то там видео через Netflix, да, мы уже там нехило увеличиваем свой углеродный след, и здесь очень сложно, вот действительно, каждый отдельный человек, ну что он может сделать? Он может просвещаться, он может узнавать об этой проблеме как можно больше, он может переставать быть скептиком, если он еще скептик, и потом начинать задавать вопросы везде. А почему так? А как мы будем адаптироваться? А что мы делаем, чтобы смягчить эти климатические изменения? А что я могу сделать, чтобы защитить своих детей? И когда вот у людей появится вот запрос на такую информацию, а мы недавно проводили соцопросы, мы видим, что запроса в российском обществе пока нет на такую информацию. У нас люди более-менее что-то слышали про изменение климата, но конкретики они не знают. Мы проводили опрос социологический, вот там 1700 респондентов. Порядка 5-7% нам отвечали, что они знают конкретно, что будет делаться в их регионе с точки зрения адаптации. И мы думаем, что это скорее на уровне статпогрешности. Mm-hmm. То есть не знают люди, там остальные там более... Ну, там что-то слышали 20%, и вот 70% отвечают, что они вообще ничего не знают. И у нас был еще 6-й вопрос, а хотите ли вы знать? Половина отвечала, что ничего не хочет знать. Я считаю, что, конечно, первый момент, первый шаг к тому, чтобы мы все поменялись в эту сторону, мы должны... у нас должен появиться запрос на такую информацию. Угу. И когда он появится, то будет реагировать. Конечно, основной вклад будут делать власти и корпорации крупные. Понятно, что они должны, и это в их силах делать основной вклад в снижение углеродного следа. Переходить там условно на более низкую, на более высокую энергоэффективность. Но как вы можете повысить энергоэффективность жилого дома многоэтажного, многоквартирного, один вы? Нет, не можете. Но свой дачный, например, дом вы можете повысить энергоэффективность дома. А пока, вот, например, солнечные панели, они дорогие, да, там, с точки зрения окупаемости, там, на 20 лет, но сейчас достаточно уже вот хорошие законы, что там можно продавать сколько-то в сеть, они дешевеют, эти панели, постепенно, у них растет немножко КПД, конечно, он там ограничен, но тем не менее, он уже неплох, и, ну, например, если вы построили дом, и вы собираетесь в нем жить 20-30 лет, например, там, на дачу, ну, поставьте себе, например, солнечные панели на крышу, учитывая изменение климата, учитывая то, что у нас летние периоды будут становиться все более жаркими, скорее всего, через какое-то время вы себе поставите кондиционер. И, пожалуйста, у вас летом будет работать кондиционер, но он будет работать на солнечной энергии, и он будет, ну, как бы с нулевым углеродным следом, что называется. Вы можете, например, не отказаться от однолетних растений в пользу многолетних. Это тоже снижает углеродный след. Поменьше пропалывать. Хотя у нас, конечно, идет эта вот привычка пропалывать там, от бабушек и от дедушек, да? Что нам все, от всех сорняков избавляться. Но вот открытая почва, она, например, является эмитентом СО2, а не поглотителем. И вот такие вот простые сельхозпрактики тоже могут немножко помочь, если уж вы очень хотите своими руками что-то делать. Но народ об этом не знает, конечно же.
Вы правильно совершенно сказали, по крайней мере, я с этим согласна, что деятельность по какая-то радикальная, да, деятельность, которая может что-то изменить, она все-таки должна быть на стороне бизнеса и государства. Но вот чем больше я общаюсь с представителями бизнеса, тем больше я понимаю, что спрос и запрос, он все-таки должен идти от потребителей, потому что бизнес точно так же проводит исследования социологические и проверяет, а насколько людям интересно покупать там более экологичные товары, насколько им важно знать, что производство, например, было CO2 нейтральное. Поэтому все-таки здесь, ну, наверное, важно повышать вот эту свою образованность и вот этот запрос создавать. Ну, а создаем мы запрос, как правило, своими действиями.
Вот у меня есть пара ремарок на этот счет. Конечно, с двух сторон должно быть. Здесь от общества скорее не то, что запрос должен быть, но как минимум одобрение. Я бы говорил словом одобрение, потому что, ну, не будет запроса общества. Слушайте, давайте я заплачу в два раза больше, да? Вот дайте мне товар, за который заплачу в два раза больше. Ну, что-то, мне кажется, вряд ли такое будет. А вот, ну, как минимум, бизнес поднимает цену, но, говорит, мы это делаем из-за того, что углеродный след мы сводим к нулю, и должно быть хотя бы общество одобрения, да, хотя бы понимание того, почему они это делают. И здесь, к сожалению, ну, бизнес сам немножко подставляется, вот все эти темы гринвошинга, когда там все лепили себе лейблы зелененькие эко, ну, и ты просто были журналистские расследования, читаешь, что это, ну, это просто зеленая наклейка и ничего более, да. Конечно, вот такие моменты, то есть бизнес должен быть не просто ради галочки он это должен делать, он должен это реально делать. И здесь и вот очень большая роль журналистов, чтобы вот все эти моменты показывать, что бизнес, например, то есть, с одной стороны, да, показывать и тему гринвошинга, но с другой стороны, показывать, что вот бизнес реально это делает, бизнес реально не просто так поднял цену, да. Но, к сожалению, мы-то идем здесь в фарватере Европы, в фарватере нашего торгового партнера, а там понимание у населения тоже, это, опять же, оно не на пустом месте взялось. Вот глобальный риск, да, почему мы, например, недооцениваем глобальный риск? Потому что он случается не с нами, а вот с европейцами он случился с ними. У них несколько лет, вот, собственно, 21 век пошел, с 2003 года, ну, чуть ли не каждое второе, там, третье лето у них идет сильная волна жары. Там 40 градусов, 43 градуса, читаешь лето, опять 42, 43. То есть они с этим столкнулись, уже население столкнулось, и население на себе понимает, что это такое. И, конечно, там появился запрос. Мы, как северная страна, это, кстати, тоже очень важный момент, почему, например, все, вот в нашей стране много скептиков. Ну, потому что мы северная страна, у нас перепад, во-первых, у нас перепад температуры огромный между летом и зимой, да, и в этом разбросе погоды, да, 50 градусов, утонет 2 градуса потепления в легкую, как бы. Пусть будет зима помягче, ничего плохого, то есть, как бы, вот это типичное такое у меня представление населения, и в этом смысле мы идем в фарватере нашего основного торгового партнера, кому мы продаем нефть, газ, уголь, металлы и так далее, но... Ну, вот они драйверы сейчас, мы идем за этим. И, конечно, ну, население должно хотя бы понимать, зачем мы идем и почему вот все это происходит.
Вот вы сказали такую фразу, что нужно переставать быть скептиком, если вы все еще скептик. А дайте совет, как скептика переубедить? Или, если ты сам скептик, что почитать, на что сослаться, на что обратить внимание?
А, это очень-очень-очень сложный вопрос. Почему человек скептик? Есть скептики переубеждаемые, а есть скептики непереубеждаемые. Я очень много копий сломал со скептиками непереубеждаемыми и понял, что вот мое время, оно как бы ограничено, да, я его вот лучше не буду тратить, я его на этого скептика, но... Как переубедить скептика? Ну, показывать ему примеры. Есть очень интересные варианты. Просто спорили люди, например, на деньги со скептиком. Давай поспорим на прогноз, что там через 15 лет будет потепление, не похолодание. Вот это тоже аргумент, как бы. Но тут важно, а надо ли каждого переубеждать? Понимаете? Ну, с точки зрения психологии, вот психологи говорят, что очень, например, помогает найти... чтобы с человеком говорил человек его же круга, да, то есть если вы вот из другого круга, то у вас просто меньше к вам доверия в любом случае, то есть вот смотря скептик кто, например, ну, надо, чтобы с ним говорил человек его же круга, человек, кому он доверяет, вот, и тогда возможности гораздо выше, что тот его переубедит условно. Плюс важно подчеркивать консенсус ученых, но само слово консенсус мне очень не нравится, потому что Опять же, многие скептики это тоже подняли на флаг и стали говорить, что в климатологии все доказывается консенсусом и голосованием, а не наукой. Это, конечно, совсем не так. Консенсус — это следствие, а не причина. То есть просто, ну, наука развивается таким образом, что доказательств убедительных, ну, что просто нету плоскоземельцев, среди ученых нету, да, условно. Угу. Среди тех, кто публикует и пишет статьи научные, ну, нет людей, которые поддерживают теорию плоской Земли. Ну, так и здесь. То есть это просто логичное развитие науки. Но, к сожалению, для некоторых ярых скептиков это вот стало прям таким бельмом на глазу. Но для умеренных людей, которые не очень знают и пытаются разобраться в теме, когда все условные эксперты говорят одно, но они просто как бы понимают, ну все, вот эксперты разобрались, хорошо. А вот были работы, например, показывающие, что вот практика журналистская давать слово как бы разным сторонам, вот поддерживать, скажем так, дискуссионность, да, отодвинула дискурс вот в журналистике, ну вот по Америке были исследования, например, дискурс в СМИ запаздывал лет на 20 относительно дискурса в науке, то есть в науке уже все как бы это определено, идем дальше. А в СМИ создается впечатление, что еще ничего не ясно, как бы есть разные точки зрения и так далее, и там, может, вообще нет потепления, а или там, или, может быть, оно есть, но это естественный цикл, там солнце и прочее, прочее, прочее. Но как бы здесь тоже очень много и журналистика играет роли, вот когда там на телевизионном шоу там, да, ради рейтингов, да, приглашаются люди, которые будут продвигать и другую точку зрения. Это не важно, что этот человек вообще климатом никогда не занимался, но как про футбол у нас все эксперты, и в климате все эксперты, вот и почему пусть он про климат поговорит, да, неважно, что он там.
Действительно, в СМИ много таких сомнительных статей, которые мне в том числе присылают и пишут, что вы думаете на этот счет. И здесь, наверное, ключевой вопрос — почитать об авторе и посмотреть, а действительно ли человек эксперт в этой теме. Ну, и это, наверное, первое, что можно сделать, если ты сам в теме не разбираешься.
Знаете, еще есть пара очень интересных примеров, как это может с этим помочь. Во-первых, различные игры появляются там на смартфоне, ну, есть игры, прям посвященные изменению климата, а есть игры, которые вот не обязательно про климат, скажем так, прививка от фейк-ньюс. То есть специально человеку даются какие-то фейк-ньюс, он там в них верит, а потом ему показывают механику, например, вот этих вот новостей, механику всего этого. И вот как бы, ну, тоже вот были исследования, что вот такая прививка, ну, это реально как вакцина, то есть тебе дают такой антидот, и ты уже в следующий раз в реальной жизни будешь различать реальность и вот такие всякие фейки и вбросы. И вот это тоже может помочь. Но вот дать один совет, что вот я сейчас вам напишу супер рецепт, как переубедить скептика, я боюсь, я не смогу написать такого рецепта. Каждый раз индивидуальный подход. И иногда, к сожалению, я машу рукой, понимаю, что мое время мне дороже, чем переубеждать конкретного вот этого человека.
А что почитать самому, если хочешь разобраться в этой теме лучше?
Ну, смотрите, хорошие книги на русском языке, к сожалению, я не видел. Вот это прям беда. Да. На английском есть много хороших тем. Есть, кстати, очень хорошая книжка Наоми Орешкес «Merchants of Doubts», вот, «Продавцы сомнений». Mm-hmm. Я не уверен, что она есть на русском, но попробуйте найти хотя бы на английском. Прекрасная книга о том, вот как раз о том, как сеется сомнение различными заинтересантами, но там в том числе, например, там я, насколько помню, был пример с табачными компаниями, как они проводили кампанию антинаучную по дискредитации медицинских знаний о том, что табак вреден и вызывает рак легких, ну и не только легких. То есть вот как они сеяли всю эту дезинформацию, это все не точно, все неизвестно, есть разные мнения, и ровно то же самое там, насколько я помню, приводится и про климат, ну и недавно были исследования про климат, что вот работала вот эта Climate Change Denial Machine, запущенная нефтегазовыми компаниями, то есть вот это одна книжка такая хорошая. Про климат сам по себе можно, ну вот сейчас буквально недавно вышла интересная детская книжка «Пальма на Северном полюсе», я был там научным редактором, она для детей хорошая книга такая, примерно рассказывает о том, как менялся климат, почему он менялся, как человек стал влиять, что нам с этим делать. в таком простом ключе рассказывает. Если надо, на русском есть, да, если есть желание покопать глубже, то на самом деле вот эти отчеты IPCC, группы экспертов по изменению климата, они есть и на русском, и есть наш оценочный доклад «Росгидромет РАН». Там есть несколько очень хорошо написанных глав, особенно в русском оценочном докладе. Вот есть главы, прям там связь, вот атрибуция потепления с антропогенной деятельностью. Можно посмотреть, почитать, но это, конечно, научный стиль, то есть это не публицистический стиль, не, то есть это другой стиль языка, и он может быть, скажем так, неподготовленному глазу может быть тяжеловат. Но там есть резюме для политиков, например, где, ну, там в основном цифры. А вот такая хорошая книжка, где бы рассказывали, ну, в принципе, хорошие фильмы, вот типа «Inconvenient Truth» можно посмотреть. Он, конечно, такой громкий, и там Альберту Гору можно потом прилепили многое чего, чего он не заслуживал, как раз скептики, но фильм-то хороший, фильм неплохо показан о том, как все это происходит и как все это связывается. И ну, у меня есть несколько материалов научпоп на разных сайтах, и лекции у меня тоже есть. Я там, как по мере сил и возможностей, рассказываю о том, об атрибуции, да, там, например, о том, почему мы уверены, что современный рост там концентрации СО2 связан с антропогенной деятельностью, и, соответственно, почему рост температуры связан с этим ростом концентрации СО2. То есть...
Понятно. А можете буквально коротко в паре слов сказать про атрибуцию, если это возможно?
Во-первых, у нас есть абсолютно беспрецедентный рост концентрации СО2 для последнего миллиона лет как минимум. А дальше мы просто пока детально не можем узнать. Важно, что именно СО2, потому что иногда говорят про беспрецедентный рост температуры, это не совсем так. У нас есть беспрецедентный рост СО2, беспрецедентный рост метана, беспрецедентный рост закиси азота, основных, ну, важных парниковых газов. Основной парниковый газ водяной пар, но он такой, скажем так, ведомый, а не ведущий. СО2 на втором месте, он 25% дает парниковый эффект, и этого достаточно. Вот у нас есть такой беспрецедентный рост, измеренный инструментально и по кернам, по пузырькам в ледниковых кернах. Это восстановлено. Дальше. Мы видим изменение изотопного состава СО2 в атмосфере. Это очень важно. Мы видим сокращение изотопов С14, но мы это видели до 60-х годов, пока не начались ядерные испытания. Сейчас там потом С14 резко рванул. Смотрит на изотоп С13. Он тоже резко сокращается. Изотоп С13 в СО2 атмосферном сокращается. Это говорит о том, что идет источник СО2 из биосферы. То есть это, например, не извержение вулканов. Дело в том, что в процессе фотосинтеза растения предпочитают улавливать легкий СО2. Ну, просто там некая цепочка такая вот этих процессов во время фотосинтеза. И эту цепочку легкий СО2 проходит быстрее, чем тяжелый СО2, там, который содержит, например, С13, а не С12. И вот легкий СО2... их как бы в итоге больше усваиваются. Вот соотношение С12 к С13 в растениях чуть выше, чем в других оболочках, чем в камнях, например, чем там в вулканах и так далее. Вот оно выше. И, соответственно, оно выше в ископаемых отложениях, которые, по сути, являются бывшими растениями. Там тот же уголь. Там тоже С13 меньше, чем С12. У нас есть прямые измерения там, различных сетевые наблюдения в биосфере, которые говорят, что сам по себе лес сейчас не фонит, он наоборот забирает, то есть там поток идет вниз в лес. Ну и у нас есть, конечно, оценки того, сколько мы сжигаем ископаемого топлива, это можно пересчитать в то, сколько мы углерода добавляем в атмосферу. Мы вот это складываем, мы видим рост концентрации СО2, мы знаем наши эмиссии, и мы видим изменения изотопного состава. Мы понимаем, что наши эмиссии увеличивают концентрацию СО2, увеличивают ее с абсолютно беспрецедентным темпом. Это мы знаем. Раз. Это вот важный первый переход того, что мы меняем химический состав атмосферы. Плюс еще тоже сюда же можно добавить, океан тоже пытается немножко поглотить. Но вот если в цифрах говорить, мы 10 гигатон углерода добавляем каждый год, вот 4 гигатонны остаются в атмосфере, а 6 уходят примерно поровну в океан и в биоту. И вот океан, от того, что он поглощает СО2, он становится более кислым. Мы это тоже измеряем, мы видим рост кислотности океана. То есть вот первая такая важнейшая цепочка – это химия. Мы меняем химию атмосферы. Это как бы доказано. Да, мы меняем, мы сжигаем, вот говорю, изотопный состав, все, доказали. Следующий важный переход – это переход от CO2 к температуре. Известно, измерено, что CO2 является парниковым газом. Я говорю, CO2 вносит 25% парниковый эффект, 2/3 вносит водяной пар, на остальные газы приходится вот там 9-10% оставшихся. Но у нас парниковый эффект – это 33 градуса. А мы меняем вот на 1 градус. То есть просто тоже иногда скептики говорят, ну там это все водяной пар, вы его не учитываете в моделях своих. Конечно, мы его учитываем, и водяной пар играет важную роль в обратных цепочках, в положительных обратных связях. Чем теплее воздух, тем больше водяного пара может содержаться. А поскольку водяной пар парниковый газ, тем теплее воздух и так далее, и так далее. Вот это как бы усиливающаяся такая цепочка. Но мы меняем CO2, именно люди. У нас сейчас уже появились прямые наблюдения за длинноволновой радиации непосредственно в узких спектральных каналах, которые связаны с CO2. И мы видим рост приходящей радиации от атмосферы, переизлученной. То есть вот за счет переизлучения атмосфера вниз посылает больше тепла, а вверх меньше. Мы по спутникам видим, да, разбаланс. Мы видим, что к нам по-прежнему приходит 340 ватт на метр квадратный, но уходит 339, 1 ватт остается. Мы видим рост температуры, но с температурой, я говорю, там может быть много факторов, например, внизу, но мы видим похолодание наверху, мы видим изменение, уменьшение температуры в стратосфере и уменьшение температуры в мезосфере. Ну, это, конечно, не такие длинные данные, там с конца 50-х, вот, например, в нашем институте есть измерение температуры мезопаузы, это 80-90 километров, мы видим падение там температуры. И это говорит о том, что это, например, не Солнце, которое бы утепляло бы, синфазное потепление было бы и внизу, и наверху. Это именно что усиление парникового эффекта. А за счет чего усиление парникового эффекта, мы знаем за счет концентрации CO2. То есть даже наблюдения уже сами по себе нам говорят об этом. И повторюсь, мы и по спутниковым, и вот прямые наблюдения на поверхности, мы видим увеличение приходящей длинноволновой радиации именно в узких каналах, связанных с CO2. А по спутникам, вот совсем новая работа вышла в этом году, видно уменьшение уходящей в космос длинноволновой радиации в безоблачных слоях, вот в безоблачных регионах. Это все видно. Ну и, конечно, важный момент – это модели, которые численные модели климата, которые связывают все это воедино. Вы в эту модель задаете изменения там, вулканической активности, изменения солнечной активности, изменения там, пахотных земель, площади, изменения концентрации CO2, и тогда она воспроизводит изменения температуры, изменения климата. А если, например, концентрацию CO2 не задать, то она не воспроизводит. И так далее. То есть вот, вот такие основные доказательства.
Это очень интересно, и я надеюсь, что мы сегодня, по крайней мере, посеяли интерес к этой теме у наших слушателей, чтобы больше почитать на этот счет, чтобы сходить, может быть, на какую-то лекцию. И мы под выпуском обязательно прикрепим ссылки на книги и материалы, которые порекомендовал Александр. И чтобы уже так снижать накал сложности в нашем выпуске, я задам вам, Александр, классический вопрос, который мы задаем каждому гостю нашего подкаста. Скажите, что самого необычного или радикального лично вы или ваша семья делает ради окружающей среды, просто в обычной жизни?
Собственно, с окружающей средой или там с климатом это не надо совершить один раз подвиг. Это надо вот каждый день что-то делать. Ничего экстраординарного я не делаю. Если мы ходим в магазин, мы не берем пакеты, мы берем с собой там мешочки какие-то, сеточки. Мы стараемся... Ну, понятно, что мы сортируем мусор, стараемся меньше личного транспорта. Ну, сейчас вообще не ездим, но и тогда раньше меньше личного транспорта. Я не вкладываю, например, в нефтегазовые акции. Я не покупаю там акции нефтегазовых компаний. Это моя принципиальная позиция. Даже если они могут приносить там большую прибыль, я не вкладываю в эти акции. Ну, экономим свет, экономим воду. Плюс я, конечно, мог бы ограничиваться наукой и писать статьи, но я трачу очень много времени на то, чтобы рассказывать об изменениях климата, популяризировать всю эту тематику, писать научно-популярные тексты и считать, что это вот, пожалуй, наиболее радикальное, что меня отличает, скажем так, от многих вокруг, что я просто еще пытаюсь народу, людям рассказать, собственно, что происходит и куда мы идем.
Это здорово, и мы очень вам благодарны, потому что я вот сама, когда читаю про климат, очень много читаю именно ваших материалов, потому что, как вы и отметили, книг на русском языке очень мало, и статей, в принципе, которым можно доверять, тоже немного. Ну, не научных, я имею в виду, а популярных. И, кстати, вот я говорила, что у меня последний вопрос классический, но он не последний, потому что вы несколько раз затронули тему пандемии, и у меня все-таки вопрос, как пандемия повлияла-то на климат? Все-таки есть какая-то положительная динамика? Насколько я знаю, уже ученые что-то оценили на этот счет.
Ну, тут сложный вопрос. Как бы кратковременно это был эффект небольшой. Основной эффект, опять же, вот если вернуться к аэрозолям, да, вот к тем, к которым мы вначале начали, основной эффект, он связан с улучшением качества воздуха, когда вы выключили транспорт. Скажем так, это, знаете, был хороший пример того, каким у вас может быть воздух в городе, если не будет вот транспорта, основанного на двигателях внутреннего сгорания. И я думаю, что, может быть, некоторые люди, наконец-то, вот там, ну, в Москве, я в апреле 2020-го выходил несколько раз на улицу, надо было. И, конечно, ощущения совершенно иные. Понимаете, ну, эмиссии у нас составили на 7% меньше, чем они были бы без пандемии. Они... Это не концентрация уменьшилась в атмосфере, это просто эмиссий стало меньше. То есть мы добавили не 100%, а 93% новых. То есть там не 10 гигатон, как я говорю, как каждый год мы добавляем, а чуть меньше. Ну и, собственно, все. Сейчас я боюсь, что... Не знаю, некоторые страны заявили, что они из пандемии будут выходить как бы зеленым курсом, но не все, далеко не все, и многие просто сейчас активизируются, будет высокий рост, опять же, за счет, в первую очередь, сжигания углеводородов, и быстренько мы все это нагоним, все, что получили за пандемию. То есть я считаю, что, понимаете, причина-то локдаунов была же не борьба с выбросами там, CO2, а борьба именно, сокращение выбросов CO2 был побочный продукт, а не цель. И это, конечно, очень важное отличие того, что если мы целенаправленно будем заниматься уменьшением нашего углеродного следа. И, безусловно, это очень долгая, кропотливая работа с огромным количеством заинтересованных сторон, с каждой из которых надо договариваться. И это очень сложно, и невозможно это сделать быстро. И очень много людей заинтересованных, и очень сложно проводить какие-то моменты, когда вот тебе условно понимаешь, что у тебя сейчас народ начнет голодать, да, ты вот будешь там думать о будущем. Вот с одной стороны это, а с другой стороны у тебя вот это. И какой сделать выбор? То есть там, опять же, условно, с точки зрения даже какой-то справедливости, ну вот сейчас западные страны являются локомотивом, да, ну Европа, например, является локомотивом перехода на зеленый курс. Но в свое время Европа была локомотивом вот этого потребительского общества, да, то есть Европа получила максимум в своем развитии от сжигания ископаемого топлива. А теперь она говорит, слушайте, ну вот мы развились, конечно, а вот вы не развиваетесь, да, ну то есть как бы надо понимать, что это не должно быть в таком виде, то есть это... Есть некая историческая ответственность, есть некая вот климатическая справедливость, о чем мы говорим, и, конечно же, это бремя развитые страны должны нести в большей степени, потому что они больше ответственны за изменение климата, произошедшее. Но это не значит, что другие страны ничего не должны делать. Они тоже должны делать и тоже должны оценивать там свою историческую ответственность, например. Например, Россия ответственна за 6 или 7% исторических выбросов. Это очень много, и это, безусловно, одна из... Тоже наша страна ключевая в этом смысле. И мы тоже должны думать о том, как мы будем переходить на низкоуглеродное развитие. Там, переход, там, отказываться сначала от угля, да, там, например, как самого, конечно же, грязного. Но в этом смысле там первым... А посмотрим, ну хорошо, мы откажем. Ну там Китай огромный, у которого просто куча этих угольных станций и так далее, и так далее. Это очень сложный вопрос. Но я надеюсь, мы все-таки... Я оптимист, я верю в то, что, во-первых, появятся какие-то технологические решения, хотя, опять же, это вот такая ловушка, да, скептиков, которые ничего не делают, а, ладно, что-нибудь ученые придумают. То есть здесь я понимаю, что надо просто и то делать.
Да, давайте подведем черту идеи о том, что важен вклад каждого из нас на том уровне, на котором каждый из нас этот вклад может сделать. Поэтому благодарю вас, Александр, за очень много интересной информации, которую вы с нами сегодня щедро поделились. Ну а с нашими слушателями мы увидимся или услышимся в следующем эпизоде. До встречи!